Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Добрый вечер или добрый день, друзья. Радиогостиная в эфире. Микрофон Олег Шевкун. Есть люди, про которых рассказывают сказки. Есть люди, про которых поют песни. Есть люди, про которых рассказывают анекдоты. Среди этих людей юристы. Один из них даже написал целую книгу. Сборник анекдотов про юристов. Но к этим людям мы идем, когда у нас возникают проблемы, когда у нас возникают сложности. Где адвокат? Где юрист? Восклицаем мы. Адвокат сегодня здесь. Адвокат, который занимается особо важными делами. Сергей Южаков сегодня в нашей студии. Сергей Владимирович, добрый день.
Добрый день.
И дабы не было скучно, нам тут, мужчинам в таком обществе, Екатерина Южакова. Кать, привет.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слушай, ты пионеркой никогда не была?
Нет.
А такая, здравствуйте. Сергей, услышали же такой красный галстук? Такой, здравствуйте.
Конечно, конечно. Ну, мы-то в своем возрасте прошли и пионерию, и октябрятами были.
Чтобы было понятно, кем тебе приходится, Сергей Владимирович, Кать?
Папой.
А вот это было сказано, вот с любовью. Здравствуйте, а потом папой. Так что, если мы куда-то уйдем в сторону, ты нас направь. Катя, хорошо?
Хорошо.
Говорим сегодня об обычной жизни обычного или необычного юриста, обычного и необычного адвоката. Давайте разберемся, какого. Мы ведь оканчивали институт в 93-м году. Время-то было, ой, чуть не сказал веселое. Да не было оно веселое. А какое?
Ну, время было... Это сложное время было. 90-е годы, в принципе, всей стране было сложно. Вот. И студенчество было хорошее, доброе, советское. И мы, в общем-то, всем гордимся. Вот не так давно, в прошлом году, я встречался со своими однокурсниками. 25 лет выпуска у нас было. Очень приятно. И пообщались приятно, и вспомнили приятно.
Но мы с вами в одном и том же году, между прочим, окончили институт, так что я во многом понимаю то, о чем вы говорите. И вы ведь не сразу стали адвокатом.
Да, адвокатом я стал не сразу. Я почти 8 лет проработал в органах прокуратуры, был следователем, так что начинал с АЗОВ.
У меня такое ощущение, опять это дилетантское ощущение, поэтому я вам об этом и говорю, что следователь и адвокат – это как бы противоположные сущности. Конечно, прокурор и адвокат, но и следователь тоже. Задача следователя – собрать материалы, доказывающие, что человек виновен, задача адвоката – потом оправдать этого человека. Что я перепутал в этом своем кратком таком обзоре? Так это или не так?
Вы знаете, прежнее уголовно-процессуальное законодательство говорило о том, что наши доблестные органы стремятся к установлению объективной истины. Так вот, установление объективной истины или просто истины, будем просто говорить об истине, да, это цель, наверное, для многих, в том числе и для разных сторон в этом процессе противостояния. Просто следствие устанавливает свою истину, защита пытается установить свою истину. Ну, есть не без перегибов, скажем так, да, есть вопросы тайны. Ну, как в следствии тайна своя, так и в адвокатуре своя тайна есть. Поэтому то, что не подлежит разглашению, остается за рамками. А в целом каждый вносит свою лепту, и некое подобие истины потом реализуется, если речь идет о гражданских делах, то в решении, если об уголовных, то в приговоре.
Слушайте, я не могу здесь не задать вопрос, когда мы вчера вывесили анонс, а вывесили мы его очень поздно, анонс этого выпуска, я получил на личную почту такой вопрос. Меня вызывают к следователю для отдачи показаний в качестве свидетеля. Есть ли мне смысл бояться, и есть ли смысл сразу брать адвоката, или на такие встречи можно пойти самой, спрашивает Юлия.
Ну...
Юлия. Мы не знаем подробностей, кстати, и она не пишет.
Это безотносительно к подробностям, Юлия. Дело в том, что у нас есть, ну, где-то, может быть, на генном уровне въевшаяся такая боязнь перед правоохранительными органами.
Да, да, особенно поэтому... у тех, кто старше. Сейчас, да, Катя, да. У тебя есть боязнь? Вот если ты получишь повестку к следователю, вот для дачи показаний в качестве свидетеля, у тебя будет как? У тебя мороз по коже пробежит или нет, как думаешь?
Да не знаю, но я бы, в принципе, пошла спокойно, если бы...
Без папы?
Если бы, ну да, если бы не было какой-то ситуации очень критической, что там что-то с каким-то близким человеком случилось, ну тогда мне бы просто страшно было самому. само по себе.
Вот у нас с тобой действительно разный подход, потому что я-то Юлию понимаю. У меня сама идея, повестка, она уже почему-то ассоциируется с морозом по коже. Может быть, это разные поколения. Сергей Владимирович, как с этим быть? И, в общем, нужно
ли ну, наверное, да, и поколения разные. И потом, поколения разные ведь не только среди тех людей, которых вызывают, но и совершенно разные поколения среди тех, кто вызывает. Да.
Дознаватель может быть разным.
Ну, Олег Валерьевич, вас же не в армию забирают.
Ты понимаешь, что?
Есть разница.
Тебя вызвали свидетелем, потом ты можешь стать...
Подозреваемым.
Да, именно. Подозреваемым.
Ну, если тебе нечего скрывать, бояться.
Найдут. То, ну, знаешь анекдот про то, как можно к столбу прикопаться? Вот найдут. Или опять во мне работает вот это вот поколение, прошедшее через те годы?
Ну,
честно.
Не бесследно, честно, абсолютно, не бесследно. Те события, те годы, десятилетия прошли, поэтому, естественно, в массе населения более старшего возраста сохранилось вот это вот на генном уровне, скажем так, опасение, а вдруг, чего бы то ни было, был бы человек, статья найдется.
Да,
конечно. Это оттуда все пришло.
Конечно.
Ну, на самом деле, если действительно за душой спокойно, а у нынешнего молодого поколения, если оно не причастно никаким, выразимся так в кавычках, криминальным грехам, они поспокойнее, пожалуй, на подобные вещи реагируют, а зачастую реагируют даже так, а я ни при чем... Собственно, и ходить, да.
Ну, подождите, а лайки, репосты и прочее, тут, в общем-то, тоже начинается определенный мандраж. Или вы думаете, что
это... Вы имеете в виду лайки, репосты, содержащие какую-то информацию?
Да, которые содержат информацию. Человек не думал, что к этому можно, простите, привязаться.
Можно, вы знаете, одно из моих дел последних, вот которым я сейчас занимаюсь, как раз связано с обвинением в клевете, правда, я защищаю потерпевшую. Вот, и связано с обвинением в клевете в отношении вот таких вот поборников и любителей общения в социальных сетях, но при этом там у противной стороны, то есть у обвиняемой, есть определенный там оправдательный мотив, да, она считает себя родителем за общественные интересы, ну и посчитала, что в этих целях все средства хороши, в том числе и такие, как распространение через репосты сведений, ну, мягко говоря, содержащих там оскорбления, что-то такое, вот лишь бы сделать что-то неприятное, больное там, и так далее. То есть тут определенная осторожность нужна. Другой разговор, что эта практика еще вот не настолько распедалирована, да, поэтому молодое поколение, которое этим грешит, будем говорить так, оно еще не понимает этого, поэтому опасения не испытывает. А когда сталкивается, начинает осознавать, а что я такого сказал?
Или
что я такого сказал?
А что такое? Ну, так к следователю можно идти и без адвоката, я правильно?
К следователю можно идти и без адвоката.
Случаев.
Другой разговор, просто у нас вот в массе народа сложилось, еще раз говорю, вот это пришедшее издревле, и все-таки родители еще из того поколения.
Ну, конечно.
Поэтому сложилось.
Так вы сами родители из того поколения.
Да. Сложилось вот это вот опасение. Другой разговор, что я вот хотел начать с чего. Конституция у нас предусматривает право человека, причем право нестесненное, обращаться за квалифицированной помощью, вне зависимости от того, есть у тебя за спиной чего-то нехорошее, да, там, свои тараканы или же нет. Право такое есть. И поэтому, если человек думает, что, ну, вернее, знает, что у него все хорошо, все спокойно, но ему нужно психологическое спокойствие. Вот в таких ситуациях зачастую адвокат приглашается свидетелем именно для психологического спокойствия самого допрашиваемого свидетеля. Чтобы прийти и понимать, что на него строго не посмотрят и грубо не скажут и так далее и тому подобное. Вот этот момент, да.
Кстати, я единственный раз был, тут отвечая на этот вопрос, продолжаю, я единственный раз был в прокуратуре как раз в качестве свидетеля. Меня вызывал следователь для того, чтобы допросить. Это такая молодая, симпатичная девушка, немножко постарше Кати. Мы совершенно замечательно пообщались. Угу. То есть, у меня, на самом деле, конечно, в некотором смысле здесь такой срыв шаблона произошел, потому что, ну да, это было полтора часа, да, это было под протокол, но это было очень легко, очень хорошо, очень спокойно прошло. Я все ждал, когда же будет больно. Знаете, как в детстве сейчас тебе укол будут делать, когда оно будет больно. Вот в том конкретном случае больно не было. Это не значит, что никогда никому не будет больно, но вот такой опыт, ну, буквально в прошлом году у меня как раз был. Вы ведь занимались уголовными делами как следователь.
Да, начинал я просто со следователя, ввиду явной нехватки кадров нас очень быстро растили в профессиональном плане, ну и, соответственно, должности тоже приходилось кому-то занимать, да, поэтому через год
служения в должности старшего следователя, я уже стал следователем по особо важным делам, а через 4 года уже в областном аппарате прокуратуре работал в отделе по расследованию особо важных дел убийств и бандитизма. Поэтому с людьми работал разными. Если будет интересно, я могу, конечно, упомянуть интересных людей.
Но я не знаю, насколько можно, опять-таки.
Абсолютно, но, видите, без проблем. Я же не буду рассказывать чужие тайны. Я в лучшем случае расскажу просто про реакции и как люди себя вели. Вот вы упомянули сейчас простого человека, там Юлю там, или неважно, кто, себя, да, который приходил к следователю и смотрел на него.
И чего, да,
зачем? Какие впечатления с этим вынес? Все, которые идут на допрос ли, или там как-то иначе там, на какие-то действия, они в любом случае составляют после этого события для себя впечатление, потому что это событие вырывает их из привычного, обыденного уклада жизни.
Ну, у нас у многих тоже есть впечатления и по песням, и по фильмам, и по отечественным, и по зарубежным фильмам, вот начиная от вот это самое «Опять меня на суд ведут» и так далее, радио «Шансон» все так или иначе слушали, да. Любят, не любят, но слушали. Скажите, пожалуйста, вот эта массовая культура и вот эти впечатления, которые формируются из массовой культуры, они скорее помогают имиджу вашей профессии как следователя, как адвоката, или они скорее вредят, или это нейтрально?
Да я бы к этому относился нейтрально по одной простой причине. Следователи, вот эти вот песни, скажем так, уголовные романтики, их одинаково слушают, что сами поклонники из той сферы, что следователи там и так далее. Я тоже в одно время с добром относился и слушал, скажем так. Ну, потом со временем, не то чтобы взгляды, вкусы скорее трансформировались больше в такую, в бардовскую, шансонную музыку. Ну, нравятся истории человеческие.
Можно ли сказать, что вот эти песни имеют к жизни такое же отношение, как голливудские фильмы к реальности?
Многие, да. Что-то есть. Ну, в любом случае, вот что называется, нет дыма без огня, поэтому что-то, что в жизни у кого-то случалось, оно в творчестве этих людей отражается, есть вполне реальные.
Вам сейчас, как следователю, извините, как адвокату, приходится иметь дело с уголовными делами?
Да, конечно, преимущественно.
Теперь вопрос, к которому я хотел бы подойти очень аккуратно. Мы начнем об этом говорить, потом через какое-то время мы сделаем нашу перебивочку, и я напомню контакты. Но вы знаете, что вам предстоит вести уголовное дело. Будете ли вы защищать человека, который обвиняется по уголовному делу? Не знаю, убийство, кража, насилие, все что угодно. Вот. Или вы скажете, что я жертву защищаю, там, не знаю, его ограбили, вот я его защищаю. А если он грабитель, то я этого грабителя защищать не буду.
Знаете, я никогда не понимал тех, которые пытаются, тех адвокатов, которые пытаются на слух, на аудиторию сообщить, что вот они вот специализируются, кто-то только на защите потерпевших, на защите обвиняемых. Ну, на самом деле это...
Это что, пиар?
Некоторое передергивание. Да нет, это, тут пиар это немножко другое. Просто передергивание. На самом деле, если к адвокату пришел клиент, адвокат, чувствуя, что он способен, или, по крайней мере, зная, что он знает как путь какой-то, да, вот в направлении защиты, он все равно согласится. Вопрос другой, вопрос этики. Ну, вопрос этики в адвокатуре, он все равно достаточно сложный, поэтому тут каждый сам для себя отвечает. Кто-то абсолютно беспринципно подходит к таким вещам, кто-то подходит с точки зрения объективной. Вот лично у меня к этому отношение такое. В защите нуждаются все. И я к людям, что будучи следователем, что сейчас работаю адвокатом, всегда подходил с точки зрения того, что передо мной пришел человек, у которого есть проблема. Да, вот это его визитная карточка. Я человек, и у меня есть проблемы. А потом я слушаю его, безусловно, начинаю для себя понимать, насколько проблема, ну, естественно, для себя, опять же, определяю, да, насколько он вызывает мое сочувствие. Очень сложно, на самом деле, совмещать вот эти вот свои эмоциональные отношения к ситуации и профессиональные отношения.
Про сочувствие мы сейчас поговорим обязательно. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, через приложение Teos. Вы можете нам писать комментарии в тех группах, в которых вы нас смотрите и слушаете. Сергей Южаков сегодня с нами. Обычная жизнь обычного адвоката. Мы не говорим о конкретных делах. Сегодня за юридической помощью, наверное, обращаться не стоит, но мы с вами знакомимся с Сергеем Владимировичем как человеком, человеком, который и думает, и чувствует, и переживает, и при этом призван защищать. А и Екатерина, его дочь, как-то сидит у нас сегодня очень-очень тихо. Кать, мы тут много глупостей наговорили уже.
Да нет, нормально. Все хорошо.
Сделаем коротенькую перебивочку, после этого вернемся.
Радио-гостиная. Говорим о главном и не только.
Если врач будет сочувствовать пациенту, которому нужно сделать операцию, первый пациент, второй пациент, десятый пациент, всем не насочувствуешься. Если психолог будет всем сочувствовать, ну, это тоже определенный путь к профессиональному выгоранию. Но при этом совсем без сочувствия невозможно. Для юриста, который работает в рамках закона, сочувствие своему клиенту – это что? Это необходимая часть работы? Это как liability, то есть наоборот, то, что вот нам мешает. Это что?
Да это, наверное, по-всякому индивидуально. Кто-то абсолютно бесстрастно работает, а кто-то пускает в свою работу. Ну, нет шаблонов, нет стандартов, по которым адвокаты работают. Есть кодекс профессиональной этики, есть закон, и то, и другое. Адвокат в своей деятельности должен соблюдать, применять. Вот. Но хотелось бы отметить две такие сферы, да, в которых работают мои коллеги по цеху, потому что сейчас среди обращающихся за юридической помощью очень часто, чуть ли не каждый второй задает вопрос, а вот нельзя ли порешать? Вот это вот знакомое для всех слово, решать, которое где-то как-то завязано на коррупцию, на волшебство какое-то такое, да, за которым стоят деньги. Ну, к сожалению, вот если рассматривать работу с точки зрения профессиональной, это очень мешает. Потому что те адвокаты, которые действительно профессионально способны что-то сделать, не то чтобы они не могут порешать. Это вещь такая, очень индивидуальная. Я тут секреты, наверное, не буду раскрывать. Да, собственно говоря, там секретов особых нет. Есть, вот вы до эфира меня спрашивали про знакомство, да, там знакомый адвокат,
да, с семьей. Да, насколько вопрос был, насколько важно, что важнее, кто, какой, да, закон или кого вы знаете как адвокат?
Да, конечно, это может иметь место в жизни, но я вам честно
сели,
скажу...
Сели, выпили кофе, договорились.
У меня очень часто бывали случаи, когда... Судья симпатизировал защитнику, несмотря на то, что у него подзащитный был, ну, такой, мягко говоря, не очень приятный человек, да. Но, тем не менее, симпатия...
Симпатизировал самому адвокату, получается?
Да, адвокату. Именно вот к его поведению, к тому, как он себя вел, что говорил. И вот эта симпатия, она, ну, волшебным образом влияла на снижение сроков наказания.
То есть человеческий фактор его никто...
Никто не отменял. Адвокат – это не только вот машина со знаниями юридическими, это еще и человек, это человек эмоциональный, это психолог. Потому что прежде чем мы выходим на какое-то вот общее, скажем, судилище, да, мы в любом случае с клиентом общаемся между собой, доверяем друг другу там какие-то свои тайны, но прежде всего клиент. Ну, кстати, не всегда доверяет, но тем не менее.
Да, вот предполагается, что как бы должен, но что именно с адвокатом он должен разговаривать и рассказать все, но человек остается человеком, насколько я понимаю. Бывает ли, что вы понимаете, что вас клиент обманывает?
Бывает. Бывали случаи, когда я не сразу понимал, люди-то есть разные, скажем так, прожженные в жизни. Бывает. Ну, со временем что-то понималось больше. У меня был клиент из бывших коллег.
Ну, в период... Он был следователем?
Ну, не следователем, но в органах внутренних дел работал. Потом спустя какое-то время, да, он ко мне обратился. Я ему помогал, он в течение почти года мне рассказывал интересное, там, вот свою версию события я рассказывал, я подошел к этому. Ну, мы человечески нормально абсолютно общались, и до сих пор, кстати, общаемся. А вот... Но когда вот он в течение 8 там, месяцев мне рассказывал одну историю, я пытался в нее вникнуть, ну, поскольку у меня следственный опыт за спиной достаточный, вот, то я ее рассматривал и с точки зрения, как это выглядит, с точки зрения следователя, с точки зрения защиты, и в итоге, там уже незадолго до передачи дела в суд, я сказал ему: Сережа, знаешь, вот что-то не вяжется в нашей с тобой версии, он что, не убедил? Я говорю, ну, честно говоря, вот да. Он говорит, ну, на самом деле, вот тут он раскрылся, на самом деле, вот я хотел на тебе проверить, да, насколько убедительна моя версия, чтобы с ней выйти в суд. Ну, да, говорю, не получилось. Но, с другой стороны, мы уже длительный период времени работали, и поэтому настал период времени передачи дела в суд. Менять что бы то ни было в версии было сложно, поэтому я его защищал по той версии, которую он уже выбрал. Вот, долго мы работали, и в итоге выступали в прениях в суде. Он... При том, что он хороший человек на самом деле, вот, симпатию у судьи он не вызвал, но судья ему в итоге сказал, говорит, вот только благодаря симпатии и уважению к вашему адвокату я даю вам срок, там, ну, грубо говоря, там, в 1,5-2 раза меньше.
То есть задача не в том, чтобы его не посадили, а чтобы его посадили не так надолго.
Так, а, собственно говоря, вот мы как раз пришли к тому вопросу, который, опять же, за эфиром прозвучал, о том, или оправдать или не оправдать, и так далее. Но вопрос в чем? Если есть для этого возможности, да, то есть юридические возможности, то, естественно, человек может постараться и оправдать. У меня есть оправдательные приговоры. А вот что касается, когда, ну, в конце концов, органы правоохранительные у нас тоже не просто так хлеб едят, кто-то умеет работать, доказывают вину, и, безусловно, в процессе уже стоит вопрос о том, насколько, то есть вот роль адвоката, насколько возможно меньшими потерями обойтись, то есть результат пусть не оправдательный, но, по крайней мере, насколько возможно, в итоге что интересует человека, да, ему, в принципе, не так всегда важно, какая будет квалификация, насколько возможно меньше срок получить за то или иное совершенное преступление.
Ну, я у папы периодически спрашиваю, а вот, ну, что, если ты реально понимаешь, что человек виноват, и, допустим, он тебе в этом сам признался, сам это сказал, никак не пытался скрыть, что ты с ним в итоге делаешь? Ты стараешься его оправдать по максимуму или нет? И папа как раз отвечает, что я стараюсь снизить ему, как бы, срок, но не делай так, чтобы действительно вот он вообще не понес никакого наказания.
Это как раз христианская история, потому что перед Богом мы виноваты, и Бог проявляет к нам любовь, но при этом не говорит, слушайте, ребята, а я сейчас чудесным образом сделаю так, чтобы вы не были виноваты. Он дает оправдание через Иисуса Христа, но это никак не чудесный образ. Извините, перебил.
Нет, ничего страшного. Ну, на самом деле, немножечко не точно дочь высказалась. Вопрос в чем?
Так, а мы все журналисты так иногда.
Да, вопрос в чем? Если я понимаю... А, безусловно, львиная доля людей, которые обращаются, они грех за душой имеют, вот, и в какой-то момент сразу или после выясняется, что все-таки человек виновен. Безусловно, я не ставлю перед собой задачу его посадить. Это крайне непрофессионально. Наоборот, профессиональный интерес заключается в том, что при всех прочих сложностях и грехах помочь человеку надо. Но мы с ним, то есть я всегда открыт клиентам. Ну, нет нужды, потому что когда человека вводишь за нос, в итоге к адвокату, к его профессионализму и результату появляется много претензий. Поэтому я с клиентом всегда стараюсь быть предельно открытым для того, чтобы в дальнейшем, по осени, когда мы подсчитываем цыплят, понимать, что тот результат, который получился, был результатом единственно возможным в данной ситуации. И цель работы адвоката, она как раз состоит в том, чтобы добиться максимального, наиболее возможного послабления положения клиента, привлеченного к уголовной ответственности. Если он достоин оправдания, и это возможно, значит, его... нужно работать, не то чтобы оправдать.
А можно ли здесь провести такую параллель с профессией врача? Совершенно не факт, что врач может пообещать излечение человеку. В каких-то случаях это будет излечение, в каких-то случаях это будет чудесное излечение, вроде не должно было быть, оно произошло. А в каких-то случаях это будет облегчение течения болезни. То есть она осталась, но только она проявляется меньше, чем она могла проявиться.
Ну, здесь я хотел бы сказать вот всем, кто так или иначе имел или имеет желание обратиться за юридической помощью, неважно, кому, к адвокату или просто к юристу, все должны понимать, что ни юрист, ни адвокат, ни по ту сторону следователя, если он с потерпевшими работает, они не могут гарантировать того, что результат будет именно вот таким, какой желалось бы. Понятно, что всем хочется, ну, тем, кто обращается, если он там не раскаивается по самой... так сказать,
ну, да,
полностью, да, в любом случае хочется получить наиболее, возможно, положительный результат, ну, оправдание там или как-то иначе. Если адвокат или юрист обещает положительный результат, ну, я бы мягко сказал, ну, стоит задуматься на эту тему, стоит ли сходу соглашаться работать с таким специалистом по одной простой причине. Гарантировать ничего невозможно. Во-первых, мы не знаем, что стоит по ту сторону баррикады. То есть, какие доказательства, какие доводы, какое, в конце концов, красноречие будет у прокурора в процессе для того, чтобы гарантированно сказать, что да, результат будет вот именно таким.
Да ладно, а что они в перерывах между судебными заседаниями? Чай не пьют вместе, вот эти две стороны, которые вот участвуют в процессе?
Вы знаете, я, в общем-то, в работе сталкивался с тем, что, да, по ту сторону выступали, ну, прокуроры, в частности, да, вот, поддерживающие обвинение в суде, вызывающие симпатию и уважение к их профессионализму. Кто-то, ну, мягко говоря, сочувствие и сожаление, потому что если сильная прокуратура, адвокату приходится очень сильно, серьезно работать и шевелиться, если слабая, адвокат бодрее себя чувствует, увереннее в возможных результатах. Такие случаи бывали. А на тему пьют, не пьют чай, ну, скажу, скажем так, были в моей практике некоторые случаи, когда все знают, все все понимают, и судья предлагает сторонам пройти к нему в кабинет. Понятно, что это не процессуальная форма общения.
Ну, конечно.
И говорит, что, ребят, ну, понятно, что вы виновны, да, вот какие ваши пожелания? Ну, прокуратура мнется, говорит, вот хотелось бы так. Адвокат говорит, ну, вынужден был говорить, да, вот мне хотелось бы вот так. Судья говорит, ну, понятно, вы же все понимаете, да, вот, что доказательства такие, и что вот здесь вот они слабые, здесь они сильные, то есть он полностью вскрывает, ну, да, карты, на да, как говорят. На игорном столе, грубо говоря. Конечно. И судья, как арбитр, уже вот закулисно говорит, что так и так, давайте прокурор просит столько, вы, адвокат, будете стоять на своей позиции, я какое-то Соломоново решение среднее выберу.
Но это редкость, скорее.
Да, это крайне редко, конечно. Но такие случаи бывали, причем бывали раньше, сейчас как-то по-другому все происходит.
Вы сказали про раскаяние. Ну вот, бывало ли в вашей практике, что человек говорит вам, как адвокату, вы знаете, да, я виновен. Я не буду придумывать истории, мы с вами ничего тут не будем придумывать. Я просто скажу, что вот ровно в том, что по статье вот, там, сформулировано, вот меня обвиняют, я, собственно, это и сделал. Бывало ли это в вашей практике? И насколько это реально вот человеку помогает не в смысле духовном перед Богом, а в смысле перед законом?
Ну, старое присловие есть, что чистосердечное признание облегчает душу, но увеличивает срок.
Увеличивает срок. Ну, я про душу помнил, про срок.
Вы знаете, да по-разному это действует. На самом деле, зачастую от того, насколько человек разговорчив относительно своих действий, иногда зависит действительно, насколько он поедет в места не столь отдаленные. А иногда, когда вот это вот его, когда его вина с большей очевидностью доказана, то, конечно, стоит задуматься, стоит ли усугублять сопротивлением, и нельзя ли подумать о том, чтобы ну, со стороны ситуацию взвесить, да, и благоразумнее было бы смягчить возможность, ну, возможное наказание. Ну, я всегда подхожу к этим вопросам индивидуально. И всегда право выбора должно стоять не за адвокатом. Адвокат может рассказать варианты развития событий.
Но
если адвокат заставляет или говорит, типа, мол, ладно, не сомневайся, вот я говорю, так и делай, он берет на себя ответственность за возможные последствия по одной простой причине, что он может ошибиться, ведь адвокаты тоже люди. Ну, и если он не ошибается в юридических каких-то тонкостях, то он может ошибиться в том, как сложится психологическая обстановка в процессе. В конце концов, судьи бывают тоже пришедшие со своими настроениями в судебное заседание. Вот я как-то защищал директора школы в суде, и судья заходит в одно из заседаний, а заседаний было много, с такими словами: так, теперь всех квартирных воров буду сажать. А вот он просто выплеснул эмоции в самом начале.
То есть он человек.
Оказывается, он к нему что... дом, вот накануне ночью кто-то залез, очень серьезно его, скажем так, сократил его достояние. Вот, поэтому тоже люди. Судьи люди, поэтому, безусловно, скажем так, вот часто говорят, ну как, вот за одно и то же деяние одному дали вот, 3, другому
да,
дали 7.
Да.
А я всегда говорю, что нет одинаковых дел, есть одинаковые нюансы дел, да, одинаковая квалификация там, и так далее, но всегда есть свои специфические фактические обстоятельства. Да, бывают несправедливости, бывают несправедливые приговора, когда за мешок картошки получают срок, а за... 3 вагона с зерном люди получают условно. Такое бывает.
Но мы часто говорим, да, это они просто договорились, или кто-то где-то кому-то заплатил, откупились. То есть мы как бы обычные обыватели, не юристы, не адвокаты. Мы сразу находим свои обывательские объяснения, почему это произошло, почему это так. Насколько эти объяснения обывательские?
Олег Валерьевич, да в жизни всякое случается.
Понятно.
И такое тоже случается. И я вам скажу, ну, просто еще, правда, со следственной практики пример назову. Насколько возможно, короче, его расскажу. Когда обычная бандитская разборка, которая мной и моими коллегами была раскрыта, мы объявили в розыск человека, в свое время занимавшего серьезный там пост. Мы его объявили. Потом, спустя какое-то время, меня приглашает прокурор и говорит, что вот постановление о розыске и о привлечении нужно отменить. Я говорю, а зачем?
Нужно отменить.
Нужно отменить, да. Я говорю, а зачем? Он говорит, а иначе он к тебе не явится. Я говорю, а у меня разве стоит задача, чтобы он ко мне явился или чтобы его поймать? Если он придет раскаяться, он и так придет. А если он будет возражать против этого обвинения, так его и поймаешь, он будет возражать, и не поймаешь, будет возражать.
А могло стоять, мог стоять вопрос по-другому, нужно отменить, а зачем? А потому что если не отменишь, то тебе не жить.
Да, нет, ну такие тоже ситуации были гораздо позже. Вот. Но вот в тот момент я отказался, я сказал, говорю, хорошо, через письменное указание, которое я буду оспаривать. Тем не менее, прокурор это сделал, человек ко мне явился сам, с адвокатом, все как положено, с измененной внешностью. Ну это, собственно, и предопределило судьбу, там очень сложно было с доказательствами. И когда я его допросил, он, естественно, рассказал о том, что он не участвовал ни при делах и так далее и тому подобное. Я ему задал вопрос. Слушай, Сережа, звали его, ну, ты вот такой хороший, вот за тебя все радеют. Ну, объясни ты мне, пожалуйста, вот молодому слабоумному, ты объясни мне, пожалуйста, а как такое получилось, что вот за тебя абсолютно постороннего, непричастного человека вдруг, ну, я выразился так немножко жаргонно, вписался аж сам прокурор. Ну, он, естественно, понимая, что над ним уже не каплет, он мне сказал, говорит, ну, вот ты помнишь, была такая вот компания, он назвал название ее, значит, в свое время широко рекламировалась, вот, я говорю, ну, вот к ее организации, учреждению имели отношение высокопоставленные люди. Я им, работая в этой компании в руководящей должности, создал хорошее благо. Вот, пришло время собирать или там разбрасывать камни, не суть, но суть в том, что человеку звонком с Поднебесья моему начальнику посодействовали тем, что вот поставить его в более удобное и выгодное положение. К ответственности он, к сожалению, не был привлечен. Но у меня в тот момент стоял вопрос, ну, не то чтобы справедливости, потому что, ну, недаром бытует, да, убил бандит, убил бандита, там, и так далее.
Ну, да, там местные.
Чище станет, это, типа того. Все. Я к этому тоже отношусь специфически. Ну, там стоял вопрос другой. У меня был один единственный свидетель, который его опознал. Но когда мы его выяснили, он опознал его по фотографии. А тут стал вопрос опознания его вживую. Человек сделал пластическую операцию. Естественно, вживую, ну, опознать его было уже невозможно. Угу. Я пригласил свидетеля, поговорил. Пожилая девушка, женщина, у нее дети, внуки и так далее. Я спросил, она говорит, ну, прошло столько времени, я, говорит, еще как-то его по фотографии-то помнила, а вживую, тем более, если он поменял внешность, не смогу, наверное. И я просто решил, ну, а зачем? Зачем ставить под угрозу жизнь ее близких, если, во-первых, результат будет, по сути, никакой. А во-вторых, ну, кто гарантирует, что потом с ней не разберутся в стиле 90-х? А это и было в 90-х, 96-й, что ли, год, или 95-й, не помню уже. Вот, поэтому так.
То есть вот это все на весах, на ваших таких внутренних, оно должно было быть для того, чтобы принимать решение.
У меня, когда я работал следователем, у меня позиция всегда была такая. Я, конечно, должен стоять, тем более в прокуратуре работал, да, на стороне закона. Но закон предусматривает еще и необходимость справедливости. И поэтому в той или иной ситуации я всегда оценивал, насколько это соответствует закону, насколько это соответствует справедливости. И, конечно, приходилось принимать, вот, исходя из своего правосознание, как это пишут в кодексах, да, принимать решение, насколько в этой ситуации было бы возможно совместить эти два понятия, чтобы все-таки и люди не пострадали, и закон
Но ведь вы постоянно работаете в таких ножницах. Мы отлично знаем истории, я опять-таки не хочу сейчас называть конкретику, но вот истории, когда адвокат защищает, скажем так, непопулярных подзащитных, mm-hmm. и после этого у самого адвоката возникают проблемы. Ну вот потому что он не тех защищает. Есть ли случаи, были ли в вашей практике случаи, когда вы говорили: вы знаете, я вас очень уважаю, но я вас защищать не буду. Если такие случаи бывают, это потому что безнадежно или потому что страшно, или бывает и то, и другое?
Так, ну, я бы тут разделил два момента, да. Все-таки адвокаты занимаются не только уголовными, но и гражданскими делами.
Да.
Вот тут у меня немножечко разные подходы, поэтому по уголовным делам скажу однозначно. Я не отказывал никому, не потому что
ага.
мне там... ну, как-то меня психологически там или эмоционально ломает там, и так далее. Я говорил, что прежде всего передо мной человек с проблемой. И дальше я, общаясь с ним, понимал, насколько ему, во-первых, нужна юридическая защита, во-вторых, насколько ему нужен именно я или ему, может быть, понадобится другой человек. Поэтому я не отказывал никому. И отказать это было бы, наверное, непрофессионально. Угу. Потом зачастую начинаешь работать... Тут тоже нюанс юридический есть такой, да? Начинаешь работать, не всегда понимаешь, насколько обоснованно, необоснованно человек привлекается к ответственности. Иногда по ходу работы выясняешь, что, ой, там копнуть, там тема тьмущая. Отказаться, если адвокат взялся за работу, отказаться он не может, по закону невозможно.
Уже когда взялся,
да, адвокат все. Не может отказаться от принятого на себя поручения по защите. Поэтому, да и отказаться, понял. Наверное, профессионально это неправильно. Вот. Другой разговор, что возможно сделать и как возможно сделать. И вот тут кто-то или теряет принципиальность, или же кто-то отказывается, кто-то продолжает работать, но при этом относится к этому беспринципно.
Довести формально.
Вот. Я скажу, я всегда подхожу к делу индивидуально. Но не однажды, ни единый клиент вот из всех, с кем я работал, ну, может быть, за крайне редким исключением, когда неадекватные люди бывают везде, да, ни один клиент не остался, вне зависимости от результата, не остался ко мне с ярым таким негативным отношением. Кто-то был или доволен, или просто понимал, что, ну, да, плетью обуха не перешибешь. Такие случаи были.
Сергей Южаков сегодня с нами. Мы говорим о простой жизни, обычной жизни простого адвоката. Екатерина Южакова читает ваши сообщения, которые сегодня, кажется, не приходят.
Но... Да вот есть сообщение.
Ну, давай посмотрим.
Деле.
Так а ты чего молчишь-то?
Перебить не могу, интересно так все.
Давайте сделаем перебивку Слушаю. Нашу музыкальную, а потом ты, Кать, сразу после перебивки читай сообщение.
Радиогостинная. Наши двери открыты для всех.
Нам пишет Вячеслав. Пишет он нам о фильмах, о кино. Чистосердечно, это фраза и в Высоцком кинофильме, и мини-сериал, а есть русский сериал «Адвокат». В связи с этим я хочу задать свой вопрос. А какие, насколько вообще достоверно в фильмах показывают адвокатов, юристов?
А в каких фильмах, каких юристов, Вячеслав? Простите, я же не Сергей Южаков, наш сегодняшний
так
гость.
Так вот, Сергей. Я как раз за Вячеслава вопрос-то и доформулировала. В принципе, в кино насколько достоверно показывается то, как работает адвокат? Или очень много придуманного?
Знаете, в «Человеке из бульвара Капуцинов» была такая фраза, да, делается монтаж. Люди встречаются, монтаж, целуются, монтаж. Ведь раз у них и появляется ребенок. Вот работа адвоката... Как и любая, наверное, другая работа, любая профессия в своем проявлении. В кино проявляется, ну, если не поверхностно, то, по крайней мере, в наиболее острых моментах. Ну, возьмешь любой сериал, что этот сериал «Адвокат» с Соколовым, там, ну, любые. Это, по большому счету, ну, наиболее пиковые какие-то вот моменты в жизни встречаются. Ну, скажу так, что-то есть. Что-то есть, ну, потому что, безусловно, дыма без огня не бывает, и реальные истории, они просачиваются в творчество, и это нормально. Вот. Другой разговор, что для зрелищности, для того, чтобы привлечь внимание, это же все-таки рынок, для того, чтобы привлечь внимание аудитории, зрителей, делается ярче, звонче, громче, более похожим на боевик там, или что-то иначе. Поэтому реально что вот эти ток-шоу на юридические темы, что детективы, там, сериалы, или же вот адвокатские истории, отображенные в кино, ну, воспринимать их как прямое отражение профессиональной деятельности там, следователей или же адвокатов, ну, было бы неправильным. К этому нужно относиться все-таки как к творчеству.
Ну, просто кто-то смотрит, вдохновляется, думает, ну, допустим, какой-то неплохой, хороший сериал, ой, какая интересная работа, пойду в адвокаты. То есть это получается не совсем правильно как бы. Он же все равно не объективно воспринимает профессию, а просто вот романтический там какой-то ореол, не знаю.
Ну, когда люди к этому не имеют отношения, изнутри ее не видели, безусловно, они воспринимают это и романтически, и как-то... Так... с заинтересованностью какой-то. Я ведь тоже в юридическую специальность пошел не потому, что имел реальные представления об этом. У меня тоже стоял выбор или пойти в журналисты, кстати, или же пойти вот, ну, да, в юристы. В тот момент, когда я поступал в институт, я сделал выбор именно с этой точки зрения. И поступал я в смысле, что я хочу быть адвокатом, потому что в тот период времени я много читал, ну, тогда еще не было телевизионных таких произведений, которые говорили бы о том, как хорошо то или другое. Это сейчас этого много.
Как хорошо быть адвокатом.
Да, но я много читал в тот период времени и Солженицына и так далее. И мне, в общем-то, казалось, что несправедливости вдруг так много, что люди нуждаются в защите, что я решил первым, вот и первая мысль была, поступая в юридический институт, я хотел стать адвокатом.
Господи, потом... романтика.
Романтика, да. А потом я поступил туда, стал учиться, стал глубже, больше читать, понимать, разбираться. Я понял, что прежде чем быть хорошим адвокатом, в любом случае нужно быть хорошим следователем. И уже потом, даже работая, я с большим удовольствием работал следователем. Я понимал, что вот в тот момент в моих руках, ну, если не все возможности к тому, чтобы помогать свершению справедливости, то их больше, чем у любого другого.
А почему романтики превращаются за годы в циников? Не всегда, но зачастую.
Ну, нет, конечно, более циничных профессий, чем медики и юристы. Почему романтики превращаются в циников? Ну, конечно, профессиональный отпечаток откладывают. Мне вот мой коллега в свое время, ну, правда, следователем работал, я адвокатом, мы как-то встречались, общались, ну, он тоже творческая личность, я ему почитал какие-то свои стихи, он...
Вы еще и стихи писали?
Ну, писал, пишу.
Или пишете? Да. Катя, ты мне об этом не рассказывал.
И я ему, когда это дело Сюрприз. Почитал, поделился у нас. Был такой вечер творческий какой-то между собой, там общались. Вот он говорит, Серега, говорит, как ты, говорит, вот в этой такой вот профессии, ну, мягко говоря, неромантичной, да, ну, с точки зрения вот таких вот вещей, о которых я писал, ну, да. Тем не менее, вот это вот сохраняешь. Я говорю, Серега, да тяжело. На самом деле тяжело, потому что по мере, там, ну, того, как работа движется, увеличивается и так далее, вот этот уголок в душе, он потихонечку, если не затаптывается, то ужимается. И вырывается тогда, когда уже, ну, все надоело, и вот что-то такое созрело, или момент наступил, и вдруг что-то выплеснется такое приятное. Ну, или события, в конце концов, разные бывают в жизни. Где о любви, где о чем-то еще, по-разному бывает.
Кать, быть дочерью адвоката. Вот я понимаю, что не с чем тебя сравнить, но то, что папа юрист, адвокат, как-то это накладывалось на твою жизнь, на жизнь вашей семьи, когда ты росла, когда папа говорил, ну, давайте взвесим две стороны, выслушать, да, будет выслушана и другая сторона, и так далее. Или когда он приносил дела домой, или это все оставалось на работе, а дома просто папа еще и пишет стихи, может быть, песни поет.
Ну, почему? Папа дома иногда работал, такое было, то есть, когда я росла. Мне всегда было очень интересно, что же он там печатает, я смотрела на экранчик. Вот. А, наверное, как-то во мне это есть. Я говорю, я дочь адвоката, когда я начинаю оправдывать себя и всех вокруг. То есть вот эта вот оправдательная сторона у меня просто очень хорошо развита. Может быть, потому что папа адвокат.
Ты бы могла себе представить, что твой будущий муж, вот ты познакомилась с молодым человеком, вы полюбили друг друга, а он в юридическом институте или на юрфаке университета, ну вот, соответственно, быть женой следователя, юриста, адвоката. Могла бы ты себе представить так? Или скажешь, не-не, я папу достаточно видела и не буду.
Ну почему? представить-то я могла бы, но, если честно, никогда мне в голову не приходила такая мысль, что вот именно юристом будет, адвокатом. У меня, конечно, были мысли, что мне хочется, чтобы этот человек был похож на моего папу, как человек.
Конечно, конкретно... слушай, не во всех семьях это, конечно, между
но конкретно...
Так спокойно рассказала.
Да.
Это очень, Сергей, это очень ценно.
Для меня это, конечно.
Для меня это, конечно. Я просто встречался с людьми, которые говорят, только не как папа, только не как папа.
Ну, я тоже, да, встречалась с такими людьми.
Так что, конечно, это очень много стоит.
Но вот так, чтобы про профессию просто не задумывалась. Ну, в принципе, в этом ничего такого не вижу. Ну, приду с папой знакомить, папа скажет, так, на юриста учишься, иди меняй профессию.
А, так да.
Так будет, папа?
Нет, нет. Ну, я всегда подходил к этому с точки зрения совершенно другой. Главное, чтобы человек был хороший, и моих детей не обижал. Ну, дочку в данном случае. Ну, Москва слезам не верит. Очень хороший, яркий пример. Неважно, кем будет, главное, чтобы отношения были замечательными, чтобы дети были счастливы. Это я сейчас тоже. Вот раньше какие-то амбиции были в жизни, а сейчас и у меня главная амбиция, чтобы дети у меня вышли в люди, свои личные жизни устроили, были бы пределы, чтобы это дело было для них не кайлом, а все-таки в большей степени удовольствием. Поэтому пока есть возможность... Пока есть силы и здоровье, я стараюсь детям, у меня их четверо, кстати, помогать, чтобы они все-таки людьми стали, хорошими людьми.
На семейную жизнь времени хватает. Как расставляются для вас, есть для вас проблемы приоритетов? Потому что, ну, ведь ты работаешь зачастую с утра до вечера, а может быть и с вечера до утра. И вот эта перестройка, или вам не приходится перестраиваться? С одной стороны, работа, с другой стороны,
ну, дети, тут два скажем. Вопроса. Да, проблема приоритетов есть в каком плане? Я стараюсь интересы работы, насколько это возможно, и от меня зависит, где-то как-то все-таки подчинять интересам семьи. Если это невозможно, семья тоже понимает, что есть вещи от меня независимые, да, там назначенные заседания, мероприятия и так далее, ну, куда деваться? Конечно, семья могла бы и хотела бы видеть больше папу. Это поэтому больная тема. А вот что касается...
Ой, это у многих из нас больная тема, Сергей.
Да-да-да. Ну, про журналистов та же история.
Конечно,
да.
Конечно.
А вот,
конечно.
Катя, готовься. Что касается вот второго вопроса, немножечко выпало мне.
Да, но на самом деле вы на него уже ответили, вот про эти приоритеты и разделение, да, вот семейной жизни и профессиональной.
Катя. Вот вы сказали, как это быть дочерью адвоката. Очень весело, когда в школе тебя спрашивают, а где у тебя папа? Я говорю, а папа сейчас в тюрьме. И люди такие, в смысле? Я говорю, ну в смысле работает, он адвокат у меня.
Папа выходит, не освободился.
Ну папа смс-ку пишет, что вот, да, там я в тюрьму зашел.
Смех смехом, а вот так, если собрать время, проведенное в следственных изоляторах за время следствия и работы защитником, если в совокупности его посчитать, то это вполне может быть сопоставимо со сроком средней тяжести.
А как вы думаете, когда-то при встрече с Богом, что вы услышите скорее? Фразу «Сергей, зачем ты защищал эту сволочь?» Или фразу «Сергей, слава Богу и хорошо, что ты в этом опустившемся человеке видел все-таки Божие творение». Что скорее описывает вашу жизнь? Были ли ситуации, не называя людей? Когда вы потом с годами понимали, я защищал эту сволочь, то есть я ее пытался вытягивать. Или это скорее, да, вот это Божие творение, это опустившееся творение, но где-то в нем тоже есть образ Творца, и наша задача как-то вот все-таки помочь этому образу освободиться и проявиться.
Ну, наверное, все-таки вот это вот, именно вот это, что в каждом человеке, вне зависимости от того, насколько он низко пал. Ведь если бы все были ангелами, ну, наверное, и в Господе Боге
так,
не было
так
бы...
Там из ангелов, так там из ангелов вот большая часть пала. Так что тут
да,
даже
да, есть и падшие, и не совсем ангелы.
Конечно.
Но, тем не менее, сейчас в возне большинство, или там многие из наших святых, они имели очень тяжелый прошлый период, и к святости пришли там в далеко позревшие времена, там, да, бывшие разбойники и так далее.
Разбойник, ну, да.
Да, вопрос в том, чтобы в итоге человек так чему-то осознал. И если, ну, что-то осознал для себя и что-то принял, Бога принял, там, или, ну, будем говорить, что любые проявления направленные в этом сторону. Mm-hmm. Сторону. Вот, я считаю, что, ну, мне было бы, наверное, ближе услышать о том, что, ну, спасибо, что помогал людям по пути того, чтобы меньше за душой осталось чего-то нехорошего.
Катя, самое главное человеческое качество, которому ты научилась на примере своего отца?
Доброта.
Я хотел сказать, у тебя 10 секунд на ответ, а ты за 2.
Я быстрее. У нас на самом деле, да, мало времени до конца эфира, но вот нам Джейн Михайлова, наш постоянный слушатель, пишет: «Приятно познакомиться с твоим папой, Катя, очень сдержанный и грамотный человек». Джейн, спасибо, мне тоже очень приятно.
Ты согласишься, что сдержанный или только в эфире сдержанный?
Нет, соглашусь.
Тоже дорого стоит, между прочим. Я боюсь, мои дети не согласились бы про меня. Ну ладно, это другой вопрос. Сергей Южаков. Сергей Владимирович, спасибо вам огромное за то, что нашли время заглянуть сегодня в студию. Спасибо.
Спасибо вам.
Екатерина Южакова.
Приглашайте, пообщаемся.
И профессионально, может быть, тоже. Екатерина Южакова, Олег Шевкун.
Я.
Всем пока.
Пока.
Всего доброго.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.